Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с ректором Российского государственного социального университета, главой комиссии Общественной палаты по социальной политике Натальей Починок. Добрый день, Наталья Борисовна.
Здравствуйте.
Хочу начать нашу программу с очень резонансного интервью и вашего комментария, который вы не так давно дали, по результатам исследования Общественной палаты, опроса, который проводила Общественная палата, о том прожиточном минимуме, который наши сограждане считают необходимым и достаточным. По вашим данным, это 20 тысяч рублей, как это было сказано. Это вызвало достаточно широкую дискуссию в средствах массовой информации, в социальных сетях. Так, по данным Фонда общественного мнения, почти половина россиян, 46%, работающих по найму, получают зарплату меньше 20 тысяч рублей в месяц. Это значит, что почти половина работающих наших сограждан находится за чертой бедности. Как вы оцениваете эти результаты?
Давайте несколько слов об опросе скажу. Общественная палата на своем сайте некоторое время назад открыла опрос. Опрос о том, как наши граждане, причем активные граждане, потому что именно Общественная палата собирает вокруг себя активных граждан, воспринимают черту бедности, какие категории действительно наше общество считает бедным, или сами граждане, представляющие это общество, считают себя бедными. И что значит бедность как таковая? Вот в опросе приняло порядка 4000 человек. И мы очень были рады тому, что где-то 50% респондентов были молодые люди, это до 30 лет. И вторая половина была как раз вот после 30, уже такое солидное взрослое общество. И мнения были очень интересные. Во-первых, от государства ждут помощи, действительно, ну, еле-еле сводят концы с концами, ну, порядка 15% граждан. Это очень много, если говорить о все-таки масштабах нашей страны. Но остальные 85% сказали, что все в их руках. То есть они могут работать, они могут, ну, скажем так, исправить достаточно сложное положение сами. И, ну, в общем-то, не ждут от государства каких-то, ну, какой-то социальной поддержки. Они ждут, ну, определенных условий, условий, которые создат государство для того, чтобы они работали, имели хорошую работу, достойную. С точки зрения вот тех 20 тысяч, о которых вы сказали, это был вывод о том, что необходимо из товаров первой необходимости, из продуктов питания, из одежды необходимо семье или человеку. И, соответственно, ну, какую приблизительно сумму они считают достаточной для себя с точки зрения вот комфорта, а не то, чтобы прожиточный минимум должен был быть на уровне 20 тысяч. То, что вот каждая семья хочет иметь не менее 20 тысяч, это нормальный ответ. На самом деле это и соответствует той статистике, которую публикует Министерство экономики в части реального потребления и потребительского спроса. Действительно, тратят намного больше, чем официально получают. И, ну, тому причиной в том числе и очень большой теневой сектор в нашей экономике. Ну, представьте себе, порядка 15 миллионов человек, трудоспособных граждан, находятся вне, ну, нельзя сказать, вне закона, конечно, но они находятся вне нашей налоговой системы. Они не уплачивают налоги, они находятся, да, можно сказать, да, в теневом секторе. Они самозаняты. И хорошо, что они действительно получают и зарабатывают себе на хлеб. Вот. Но, конечно, это беспокоит нас всех и беспокоит государство, потому что эти люди не вкладывают в нашу экономику официальным образом. И они, соответственно, имеют, ну, некий бонус от государства, потому что они граждане России. Они бесплатно получают медицинскую помощь, которая была сформирована за счет как раз добросовестных налогоплательщиков. И, на самом деле, тоже мы заметили, что очень много предприятий уже стало переходить на так называемую зарплату в конвертах. когда работникам выплачивается заработная плата на уровне не ниже прожиточного минимума, что нам говорит закон, а слава богу, у нас все-таки защищены учителя, сфера здравоохранения с точки зрения указов президента, и там все-таки обязательная заработная плата намного выше. Но все равно показывают вот ровно эту величину, и все. А остальное, соответственно, вот, к сожалению, в конвертах. Ну, я думаю, что здесь действительно, если говорить об экономических причинах, об ожиданиях, ну, здесь тоже нужно очень глубоко разбираться. Но если вернуться к опросу, я хочу отметить, вот, что все-таки люди сказали. Люди сказали, что нужно помогать. Нужно помогать двум категориям людей. Первое – это молодые семьи с детьми. И второе – это те граждане, пожилые граждане, которые ну вот, только-только закончили свою трудовую карьеру и перешли на пенсию. И на самом деле здесь люди ответили ровно так, как смотрит на эту проблему государство. Конечно, у нас семьи, молодые семьи, особенно с детьми, находятся за чертой бедности порой, потому что у них нет средств ни на приобретение жилья нормального, качественного, ни на, в общем-то, качественную поддержку и самой семьи, и детей. И на самом деле наша задача вот, в государстве посмотреть, чем мы таким молодым семьям можем помочь. И пожилые люди, которые вышли только что на пенсию, вы знаете, до сих пор у нас действует порядок, когда мы тех пенсионеров, которые работают, работающих пенсионеров, мы их ну, штрафуем. Государство им не индексирует пенсии, если они работают. И я считаю, что это очень, ну, скажем так, проблемный момент, потому что на самом деле, когда человек находится на работе, он, во-первых, имеет возможность дополнительно подработать, причем это очень маленький приработок обычно, это там 7-9 тысяч рублей, не больше. И, с другой стороны, он продолжает быть социально активным, он продолжает быть внутри нашего общества, продолжает быть полезным гражданином нашей страны. Вот. И мы как раз вот в рамках общественной палаты, в рамках моей комиссии, как раз вот договорились о том, что мы будем фокусировать наше внимание на вот этих двух категориях, кому реально нужна помощь. И, конечно же, уже ну вот мы направляли в федеральные органы исполнительной власти, естественно, эту информацию. Я очень надеюсь, что все-таки правительство поддержит уточнение законодательства ну, вот, в этой сфере. Ну, в общем-то, на пороге мы находимся новой программы «Десятилетие детства», новой правительственной программы. И я считаю, что именно в ней мы должны как раз основные мероприятия поддержки молодых семей тоже отразить, особенно которые находятся в категории социально нуждающихся. Это мы, ну, в общем-то, мы не мониторим, смотрим, чтобы действительно ситуация в стране улучшалась и исправлялась.
Не так давно президент России Владимир Путин говорил о том, что будут предприняты дополнительные меры по стимулированию, в том числе рождаемости, вообще как раз по тем вопросам, которые вы обозначали. Будем надеяться, что так и будет, потому что именно многодетные семьи, вы лучше меня это знаете, конечно, в первую очередь входят в ту зону риска, скажем так, попасть в зону неблагополучных семей, то есть с рождением очередного ребенка, а когда этих детей трое, четверо, практически половина семей, если я не ошибаюсь, считаются в зоне неблагополучных семей. Если говорить об активных гражданах, вы сказали, что в опросе в основном участвовали активные граждане, которые имеют свою собственную позицию и, наверное, собственные представления о тех зарплатных ожиданиях, в том числе уровне дохода, которые они хотели бы иметь.
Да, именно так.
Вы являетесь членом рабочей группы форума активных граждан, сообщества. Не так давно, если я не ошибаюсь, вы были модератором одной из секций, как раз этому посвященной. Вообще у нас много активных граждан. Вот вы участвуете в этом форуме. Что он из себя представляет? Кто туда приезжает? Чем занимаются эти активные граждане?
Форум сообщества – это форум, который организовывает Общественная палата России. И этот форум, он – это постоянный диалог между членами Общественной палаты России, общественными палатами субъектов, общественными палатами муниципальных образований, там, где они созданы, и активными гражданами. И вот в рамках этого года Общественная палата проводила в 7 субъектах свои региональные выездные форумы сообщества. Я участвовала в 3, потому что я только, так скажем, в новом составе участвую в качестве члена Общественной палаты России. Вот. Но совсем недавно, в начале ноября, 2-3 ноября, мы провели итоговый форум сообщества в Москве, где приехали те участники наших региональных форумов, члены общественных палат регионов. И количество участников было, если не ошибаюсь, порядка 3-4 тысяч человек. Я принимала участие и модерировала 3 очень важных, на мой взгляд, темы. Первая тема – это тема молодежи. И тема молодежи, которую вот я пронесла через все форумы, где я была. Потому что именно задача нашего общества и правительства, и всего сообщества действительно посмотреть, каким образом молодежь, активная молодежь и вообще в целом молодежь должна быть рядом с нами, должна быть мотивирована и задействована во всех самых интересных делах. И какие есть проблемы, в том числе у молодежи, с точки зрения, отсутствия, которые стали причиной отсутствия внимания к ней. Ну, я здесь говорю о таких, конечно же, негативных вещах, которые, к сожалению, там были. Мы над ними тоже, как Общественная палата, работаем. Это как раз вот тематика суицидальных направлений, тематика вот таких субкультур с
деструктивных.
Да, деструктивных. И здесь, конечно, мы тоже говорили о том, каким образом это преодолеть, какие лучшие практики есть, особенно у некоммерческих организаций, которые этим занимаются. Особую роль здесь, вот я хотела бы отвести Русской Православной Церкви, здесь действительно очень, очень большая работа ведется коллегами. Вот. Вторая тема, в которой я принимала участие и модерировала, это диалог некоммерческого сектора, активных граждан с бизнесом. Вот. И здесь очень важно было найти компромисс между интересами бизнеса, власти и нашего гражданского общества. И мы подняли такой интересный вопрос. На самом деле он поднят был впервые. И я очень надеюсь, что вот уже в следующем году мы его очень будем подробно рассматривать и просить наши региональные общественные палаты тоже их смотреть. Сейчас очень, уже на самом деле долгое время субъекты Российской Федерации или муниципальные образования заключают с бизнесом так называемые соглашения о социально-экономическом развитии, когда они договариваются, какие приоритетные проекты будут, в том числе социальной направленности, инвестироваться средства в рамках корпоративной социальной ответственности того или иного бизнеса. Ну и, соответственно, что дает власть, там, налоговые послабления или какие-то определенные условия. Вот. Но, к огромному сожалению, в таких соглашениях практически полностью отсутствует третья сторона – граждане. А нужно ли это гражданам или нет? А соответствует ли это, в общем-то, тем пожеланиям, которые хочет человек, который живет в этом месте? Вот, например, здесь, наверное, не очень хорошо приводить зарубежную практику, но я ее приведу. Вот, например, в Канаде, где эта практика активно развита, так называемого общественного договора, если там тот или иной бизнесмен хочет строить какой-нибудь торговый комплекс, то он заключает так называемый общественный договор между властью, гражданским обществом, которое очень хорошо выражено. И там четко прописывается, гражданское общество хочет, чтобы там 10% площадей в хороших местах были предоставлены малому бизнесу, который находится именно на этой территории. Во-вторых, чтобы обязательно там какое-то количество процентов, 15%, 10%, в зависимости от задач, людей с инвалидностью были трудоустроены. Или, например, сложных, социально незащищенных, например, тех, кто освободился из мест лишения свободы, тоже это та категория тех людей, которые находятся, к сожалению, пока в эксклюзии к нашему обществу. И они говорят, четкие цифры и четкая договоренность. И само гражданское общество понимает, мы хотим этот торговый центр, но при условии, что наши интересы тоже будут учтены. Вот почему бы нам в России так не делать? Почему бы вот не взаимодействовать с гражданами на таком вот этапе? И здесь можно, безусловно, предусмотреть, какую роль там могут играть социально ориентированные НКО, например, какую роль социальная реклама может иметь в рамках вот площадей, которые там будут там, в том же торговом центре демонстрироваться и так далее, и так далее. Вот. Очень интересный диалог. Вторая тема, которую мы поднимали, это разность тарифов естественных монополий. Вот коллеги приехали из Якутской области, и говорят, конечно, можно говорить о дальневосточном гектаре, о той программе, которую сейчас реализует Минвосток развития, но все-таки тарифы у нас настолько высоки, и когда будет отдельное решение, мы много говорим о вот гармонизации тарифов естественных монопольных, когда оно наступит. Вот, и такое поручение мы тоже хотели взять на себя, как общественная палата, потому что именно мониторинг тарифов естественных монополий, наверное, наша задача, чтобы мы смотрели, помогали, подсказывали, ну, и находили пути, по крайней мере, гармонизации таких тарифов для социально ориентированных НКО, которые действительно очень большую задачу выполняют. Вот. И третья тема. Это тема государственной поддержки развития социально ориентированных НКО. Мы это вместе проводили с фондом президентских грантов дискуссию. И, конечно же, я увидела много таких вот ярких проектов, которые уже были поддержаны в рамках уже нового этапа работы фонда президентских грантов. И мы, конечно же, вот говорили о том, что нужно поддерживать вот тот темп и те прозрачные правила работы, где, в общем-то, полностью исключается бумажный документооборот. Коллеги могут из маленькой глубинки социально ориентированной НКО подать заявку, не думая о том, дошла ли почта или нет, и в режиме реального времени получить ответ. И также происходит рассмотрение заявок. Ну и были предложения от коллег абсолютно обоснованные, что, конечно же, нужно вернуть вновь такую хорошую практику, как финансирование программ. То есть не в рамках года получается грант и реализуется тот или иной важный для страны или там, для того или иного региона проект, а в том числе последовательно может быть предоставлено финансирование в течение нескольких лет, чтобы вот такое устойчивое развитие предусмотреть. Ну и мы говорили о том, что сейчас очень много проектов федеральных, мощных, где объединены усилия федеральных органов власти, регионов, некоммерческих организаций крупнейших. Ну вот, как, например, национальное движение «Обилимпикс», это конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью, очень похожее движение на WorldSkills, молодые профессионалы, которые поддержал президент. Вот, мы говорили о том, что негосударственный сектор, социально ориентированные НКО могли бы помогать государству тоже содействовать реализации этой большой задачи. И быть вот рядом с семьей, где есть ребенок с инвалидностью, или помогать в той или иной профессии трудоустраиваться, но имея цели и задачи единые, вот как это предусмотрено концепцией вот этих вот конкурсов. Ну и многие другие вопросы. Я хочу сказать, что с одной стороны это был итоговый форум сообщества, с другой стороны мы наметили, естественно, планы на нашу дальнейшую работу. И очень в ближайшее время мы представим наш традиционный доклад о состоянии гражданского общества, которое готовит Общественная палата ежегодно. Я очень надеюсь, что как раз вот эти интересные мысли, интересные предложения и задачи войдут, конечно, в него и будут представлены руководству страны.
Раз вы затронули тему «Обилимпикс», давайте расскажем нашим зрителям, что это очень сложная тема инклюзии, включения людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь, не только в общественную, но и в профессиональную. Как, что делается в нашей стране, что вам известно, и какую роль в этом играет вот это направление «Обилимпикс»?
Это движение в России уже существует третий год. И, как я уже сказала, национальное движение «Обилимпикс» – это конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью, где участвует очень большой пласт людей. Это школьники старшие, это студенты колледжей и вузов, и это профессионалы, это мы их называем специалисты, категория специалистов до пенсионного возраста. То есть, если ты получил инвалидность в процессе там, трудовой деятельности, то ты тоже можешь принимать участие. Это движение или конкурсы профессионального мастерства действительно стали той понятной системой и площадкой, где работодатели могут и берут мотивированных к труду людей с инвалидностью. На самом деле наша страна и в нашей стране очень много уже было сделано в части поддержки людей с инвалидностью, и предоставление налоговых льгот, и, в общем-то, даже обязательство работодателя по квотированию рабочих мест для людей с инвалидностью, оно всегда было. Но, к огромному сожалению, вот исполнение того, что установлено нашим законодательством, оно хромало. Вот. И как раз с появлением вот этого движения, национального движения, все стало на свои места. Работодатели стали, получили, наконец-то, понятную прозрачную площадку, где брать мотивированных к труду людей с инвалидностью, потому что, к огромному сожалению, я думаю, что это следующий этап, не все люди с инвалидностью, ну, скажем так, готовы трудиться. На самом деле они все готовы и очень хотят, но у них есть внутреннее, знаете, беспокойство, что их обманут, что их, ну, скажем там, им предоставят ту работу, которая им совершенно неинтересна. Либо третье вот опасение, они просто потеряют очень хорошую, достойную государственную пенсию, если они начнут работать, и их инвалидность будет пересмотрена в сторону, ну, скажем так, снижения уровня инвалидности. И они, конечно, это беспокоятся очень об этом. И не всегда они мотивированы. Вот. Но на конкурсы профмастерства, а сейчас в этом году 75 регионов нашей страны из 85 присоединились к движению, оставшиеся 10 вот присоединились, но 75 в этом году провели свои региональные отборочные этапы. И по 67 профессиям, и это, с одной стороны, самые востребованные профессии на рынке труда среди людей с инвалидностью, с другой стороны, там очень много профессий, профессий будущего, как IT-специалист, как виртуальная дополненная реальность, как действительно те, где человек, который освоил ее, может получать приличную зарплату, очень хорошую, быть крайне востребованным специалистом на рынке труда. Вот очень скоро, в декабре, мы планируем как раз провести национальный чемпионат в Москве на площадке ВДНХ, 69-й павильон. Вот 1-3 декабря будет этот чемпионат, где съедутся порядка 1000 участников со всех регионов страны, и это победители региональных отборочных этапов. Будет участвовать порядка 700 экспертов по компетенциям. Это представители либо работодателей, либо образовательных организаций, которые будут контролировать, будут оценивать то, каким образом участник выполнит то или иное задание по профессии. Потому что, ну, например, в профессии по гостеприимству, по гостиничному делу, нужно оформить номер, его убрать, нужно обслужить клиента качественно. И это те требования действительно соответствуют высокому уровню стандартов, которые предъявляет Ассоциация ательеров и рестораторов. Например, если мы говорим о вот, требованиях уже к профессии. И люди с инвалидностью, участники это прекрасно делают. И как раз работодатели могут увидеть, что вот действительно человек, имеющий инвалидность, прекрасный специалист. И сразу же предложить ему работу. И участники, мы подводим статистику, мы, как Российский государственный социальный университет, является национальным центром по развитию движения «Обилимпик» в стране. И мы, конечно же, обладаем всей статистикой. Мы собираем ее со всех регионов и анализируем. Вот благодаря конкурсам профессионального мастерства «Обилимпикс», трудоустройство, целевое обучение, которое вот ребята получают, достигает 92%. То есть только 8% людей с инвалидностью все-таки решает, нет, мы не будем пока работать. Вот, и 92% трудоустроены. Это колоссальный шаг вперед. Вот. И в 2017 году региональные этапы прошли, и вот приедут на национальные, 4000 людей с инвалидностью. То есть это, конечно, крохи, если говорить о всех наших гражданах, которые имеют инвалидность. Но это колоссальный шаг вперед, потому что именно вот эти вот 4000 человек найдут очень хорошую работу либо у себя в регионе, либо в других регионах и будут получать хорошую зарплату. Это действительно тот путь и то движение, которое, я уверена, свяжет еще очень много важных дел, которые делаются в стране. И мы очень надеемся, что как раз и Министерство промышленности, и наша российская промышленность будет ориентироваться на создание и адаптацию рабочих мест, исходя из конкретных специальностей, конкретных ограничений по здоровью, которые имеет тот или иной, соответственно, человек или участник движения Обилимпикс, для того, чтобы создать ему удобные технические средства абилитации, реабилитации, для того, чтобы действительно заточить нашу промышленность и производственные все ресурсы на создание вот комфортных, удобных, не формальных, а реальных условий труда.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.